Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как человек может оставить след на земле? Послужить Богу, развить дарование, стать нужным людям, стать ученым, художником, учителем, воином. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы расскажем вам о человеке, который начал свой путь с покаяния и молитвы, желая пройти его в самом затерянном в глухих местах, в небольшом монастыре, и окончил его известным русским патриархам и царям, которые приходили к нему за советом и утешением. Этот человек – святитель Иларион, митрополит Суздальский. Его имя становится все более почитаемым в наши дни. Он вновь вышел на проповедь любви к своей земле, служения своему Отечеству, веры в Бога и помощи ближним. В наше время состоялось огромное событие – обретение мощей митрополита Илариона, которые пребывают теперь на торговой площади города Суздаля, в храме Казанской иконы Божией Матери, в красивой раке, близ алтаря. Обретение мощей – необыкновенное событие. Сегодня нам расскажут о нем его очевидцы. В Суздальском Кремле, в соборе Рождества Богородицы, построенном благоверным великим князем Георгием Владимирским в начале XIII века, у северной стены собора, напротив иконостаса, находилась гробница святителя Илариона, возглавлявшего до 1707 года Суздальскую кафедру. Сразу после его кончины люди стекались к его надгробию, и на протяжении веков священнослужители черпали в его пути пример дерзновения в своем служении, простой люд – поддержку и защиту в трудные годы жизни. По словам настоятеля Воскресенского кафедрального собора города Суздаля, иеромонаха Илариона Копытина, он обрел в митрополите Иларионе не только своего небесного покровителя и помощника, но человека, путь которого показывает главные ориентиры духовной жизни и, прежде всего, вера и надежда, которые у каждого из нас проходят свои этапы возрастания и укрепления.
Для меня святитель Иларион – тот, кто в первую очередь дает мне большую надежду и укрепление в вере. И это не только такое вот внутреннее проявление, иногда очень тесно перевязано вот личностно для меня, но иногда и в делах, в том, как вот происходят события и связанные с обретением мощей. Потому что иногда вот такие странные, непонятные, но очень четкие знаки. Даже вот эта история с пальчиком. Вот погребли в 1707 году святителя Илариона. В 30-х годах первый раз обрели мощи в органах. Что-то собрал, было собрано, положено в музей на полку. В 40-х годах в органах совершил духовный подвиг. Вот собрал все это, захоронил аккуратно, так что вроде бы и найти нельзя. Когда первый раз в 24-м году, 16 октября, открыли, мы же ничего не увидели. Вот тебе первое такое вот для отчаяния. Сам процесс вообще большая авантюра, если светским языком, потому что мы ориентируемся на одно единственное письмо, на записку женщины. И все вот это движение, ведь мы для этого рвемся к фундаменту собора 13 века. Это огромный такой труд для охранных организаций, для госцентра, для археологов, для музейщиков. Этот барьер весь надо преодолеть, получить проекты, согласования. Мы открываем, а там ничего нет. Пустота.
Ну, куски Левкаса, да?
Куски Левкаса, мусор, а больше-то ничего. И здесь бы прийти к отчаянию, да? Но нет. Вот начинается этот внутренний диалог. Но быть не может. Я точно знаю, что это там есть. И отец Дмитрий тут очень так вот активно начинает включаться в процесс, мы не можем остановиться, он говорит, ну нет, ну проект у нас вот до сюда. И вот мы приходим к некоторому согласию, обретается эта коробка. Открывается, находится, все нашли, радуемся, но есть вот это вот состояние, как так, всего 5 костей. Институт археологии их тщательно, аккуратно упаковывает, специализированный контейнер, обкладывает, аккуратно везет в Москву. Стараются работать все выходные, чтобы нам в понедельник отдать. Я приезжаю в понедельник их собирать к вечеру. И получаю сначала большой акт. Он говорит, вот у нас 5 костей. Все, что нашли, все, вот, все в коробке вот описано. Но у нас есть для вас сюрприз. Вот вам второй акт. У нас есть пальчик. Пальчик из... Ну вот в этом мусоре в земле мы находим этот пальчик. И это является основанием для того, чтобы не просто потом провести еще одни работы, внимательно посмотреть. И в 25-м году вот этот вот пальчик из земли святителя Илариона нам позволяет найти оставшуюся часть, которую не нашел ни в 30-х годах, варганов ни при закопке в 40-х, ни мы в 24-м году. Ну вот вроде бы, да, место 1.5 на 1.5 метра. Тут вот этот вот пальчик так нас обнадежит. И сначала это письмо. Ведь тоже человек мог бы его не написать. Что-то же его толкает к этому. Вот это вот постоянная надежда. Не вешай нос. Вот очень сильно укрепляет.
В жизненном пути митрополита Илариона были такие периоды, когда он не знал, наступит ли для него завтрашний день. Когда иноком Флорищевой пустыни остался в монастыре совсем один, все монахи почили от моровой язвы. Когда его, как настоятели обители, приходили истязать разбойники, искавшие в монастыре золото, на которое строились храмы. Когда бесы нещадно старались изгнать его из этого места, попаляемые его молитвой, подвигом. Даже среди братьев нашелся человек, чуть не убивший его топором. Но имя этого скромного подвижника, вся жизнь которого была сосредоточена на молитве и служении Богу, стало известно в Москве. Его рукополагал в иеромонахи святейший патриарх московский всея Руси Никон, а царь Федор Алексеевич сделал его своим духовником и дважды сам приходил во Флорищеву пустынь в паломничество помолиться, получить духовную помощь. Обрети не мощей, когда человек обретает как будто свою новую жизнь в служении Богу и людям, сокровенное событие, в котором участвует множество людей. Не запомнился рассказ отца Илариона, как откликнулись сердца сотрудников Института археологии на то, что к ним на несколько дней принесли мощи для экспертизы, а скорее свидетельство о Христе Спасителе.
Я когда приехал забирать мощи и увидел вот эти два акта, для меня еще очень показательной была картина, что произошло в самом институте. Вот они забирали мощи, вот они их упаковывали, вот они их везли, и это такой археологический процесс. Десяток Индиан Джонсов нашли сокровища. Они были поражены духовным подвигом Варганова, но вот они обрели для них, для ученых, все-таки археологический артефакт, некий объект для изучения. Ну вот проходит пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Я приезжаю забирать, и они провожают от себя живого человека. Вот выходит плачущий институт, выходят эти сотрудники. Они свои эмоции сдержать не могут, я свои. Для меня великая радость, для них вот утрата, потеря. Они расстаются с ним, вот за 3 дня они соприкоснулись с ним не каким-то там, а живые. И вот она, вот эта связь, вот мы здесь находимся. Вот эти археологи, вот институт. А вот Суздаль живой, вот с его обликом. А вот тот, кому мы благодарны за этот облик. Вот такое вот кольцо. И оно удивительное вот в произошедшем. А какая сила, да? Проходит 300 с лишним лет, а труды его продолжают жить не в словах, не в рассказах, фотографиях, а в конкретных делах.
Когда приезжаешь в город Суздаль, любуясь на отреставрированные приходские храмы в центре города, посещая монастыри, поражающие своей стариной и величием, мало задумываешься о том, кто объединил этот город в одно целое с древним Кремлем и историей города сквозь века, что сделало Суздаль таким неповторимым. И оказалось, что в облике города ключевой, главной, объединяющей личностью стал именно митрополит Иларион. Наверное, возглавив Суздальскую кафедру, увидев город как бы со стороны, он так искренно, самозабвенно полюбил его, что эта любовь отзывается в сердцах всех, кто сюда приезжает. Стоишь ли ты в Кремле, рядом с архиерейскими палатами, построенными митрополитом Иларионом, или рядом с торговыми рядами в храмах на Торговой площади, или в одном из суздальских монастырей, везде чувствуется присутствие святителя. Обо всем он позаботился, все провидел. Мы беседовали в Суздальском Кремле со старшим научным сотрудником Суздальского филиала Владимира Суздальского музея-заповедника, заслуженным работником культуры Российской Федерации Аллой Саверовной Зайковой о том вкладе, который внес святитель Иларион в облик города Суздаля. И Алла Саверовна рассказала об архитектурных особенностях крестовой палаты.
Я не знаю, конечно, вот история не донесла до нас, так сказать, имена зодчих, да, но это же, во-первых, находка такая архитектурная, когда вот распределение тяжести свода, видите, как он идет на распалубке над вот эти утолщения над окнами, то есть как-то вот это. Ну и, конечно, эти вот стяги, это позволяет как бы растягивают или, наоборот, стягивают стены, чтобы они не ложились. И, в общем, это, ну, обращали на себя внимание, а в той крестовой примечание достойно, что такое широты и долгот. золотый свод, единый без столбов, содержит непоколебимый. То есть это вот, конечно...
Это кто написал?
Это уже позже. Современники говорили. То есть, ну, это, ну, у нас грановитая палата есть-то, да, и вот это у нас тоже такой своеобразный аналог, что ли. В общем, создали.
Имперские у него были замыслы.
Да, да. Ну, не то, что имперские, но вот он как-то все делал качественно, неравнодушно, и он очень много книг дарил, и в монастыри, и все. И вот несколько Евангелий у нас в фондах тоже сохранилось, то есть его вклады. Вот сохранился тот самый Сакас, сохранились там кресты, то есть какие-то вот... То есть этот человек оставил такой и вещественный след, и такой духовный, и вот архитектурный, то есть это... И он, ну, пожалуй, он был самый почитаемый, ну, как бы из священников города Суздали практически вот во все времена. Мне кажется, что даже его личность... У нас были 4 святых общерусских, да? Но он ничем не меньше славился, чем они.
При его участии были построены храмы Знаменский, Иоаннопредтеченский. Вот Дмитриевский, за рекой, где музей Деревенского, он сейчас не сохранился, да? Златоустовский, к сожалению, тоже не сохранился. Знаменский при въезде от Владимирской заставы сохранился, Знаменский такой голубенький храм. Иоаннопредтеченский, вот тут в центре города, тоже сохранился. Эти храмы – память о нем.
При митрополите Илларионе в конце 17 века он пребывал на Суздальской кафедре с 1682 по 1707 год. Многие деревянные храмы были перестроены в камне. Эта традиция, когда рядом с летним, более просторным храмом строили теплую зимнюю церковь, упрочилась именно при владыке Илларионе. Он заботился об украшении церквей, их благолепии. И сегодняшний Суздаль – это Суздаль святителя Илариона.
Любой музейщик, выбирая персону, лицо, которое повлияло существенно на жизнь города, дало тот материал, который сегодня музейщики хранят, демонстрируют. Любой, конечно, скажет, что в первую очередь святитель Илларион. Что мы сегодня видим в Богородице-Рождественском соборе? Что мы видим сегодня каменные посадские храмы по всему Суздалю? Это либо его проект, либо уже при нем совершенное дело. И, конечно, огромный вклад и по утвари, и по книгам. Вот этот непрестанный труд во благо церкви не только интеллектуальный, не только духовный, но и существенный материальный след, ставленный на лице Суздаля, который вот достался нам.
Нам бы очень хотелось, чтобы не только ценители церковного искусства, люди духовного сословия, но и все туристы и паломники, прибывающие в Суздаль в огромном числе в течение всего года, знали о том, что на торговой площади в Казанском храме своими мощами пребывает человек, который внес свой огромный вклад в созидание того Суздаля, который молитвами всех святых угодников Божьих, прославленных в Суздале. Это и святители Федор и Иоанн Суздальский, Арсений Лосонский, преподобные Ефимий, Ефросиний и София Суздальские. Дошел до нас таким неповторимым. Кто не запомнил огромного фонаря, который вносили на крестные ходы из собора с золотыми крестами и хоругами. И эта церковная утварь такого масштаба была создана чаянием святителя Илариона.
Я вообще считаю, что вот для Суздаля это самая главная духовная фигура, вот историческая. Больше мне, так сказать, вровень, ну, она не Федоров, ну, она не Федоров, понятно, но он скорее вот историк, а не духовный пастырь, да, хотя он же был тоже в соборе, служил и все, но он написал историю Суздаля, а митрополит Илларион, он это тот, и потом он был первый митрополит Суздальско-Ивлевский, в общем, это да, и потом я писала, ну, просто я писала, у меня была небольшая работа, там, Суздальские портреты в коллекции музея, и вот я посмотрела 8 портретов еще, они разной сохранности, и сразу 8 портретов одного человека сохранились. Это же не просто так, не просто так. Так что это такая очень значимая фигура.
Как хотелось бы, чтобы для нас личность святого человека, жившего задолго до нас, или жизнь одного из наших предков, раскрывалась как личность человека, нам знакомого. Но наши современники не всегда рассказывают о себе самое главное, интересное. Для этого нужно особое внимание к ним, чувство любви, симпатии, которые разрушают все преграды. Образ святителя Илариона тогда становится близким, дорогим, когда человек обращается к нему с молитвой, с просьбой о помощи. Участник обретения мощей святителя Илариона, митрополита Суздальского, диакон Дмитрий Красовский, клирик Спаса Ефимова мужского монастыря города Суздаля, относится к святителю очень тепло, как к родному человеку. И, наверное, так чувствуют своего владыку многие суздаляне.
Я его чувствую своим отцом. Не только просто святителем, духовным отцом, а вот именно он меня ведет по жизни. Ну, надо, например, там, например, что-то пишу, там, на столе куча всякой литературы, ну, на какую-то цитату. Ну, молишься, руку протягиваешь, берешь нужную книгу, открываешь на нужной странице. Его отношение к нищим. Ведь он систематизировал вот эту систему благотворительности, переписал всех нуждающихся. Простота его, предельная простота. Он за стол не садился, пока стол не наполнялся, как вот по евангельским притчам, нищими, убогими. И только с ними он кушал пищу. И при том, что он был друг трех царей, его предельная нестяжательность. На народные деньги его хоронили. То есть в его казне было всего 3 полушки денег найдено.
Но это человек, который построил Суздаль. Архиерейские палаты.
Архиерейские палаты. Ну, вообще-то 70 храмов в своей епархии он построил. Вот этот центр города, по многому то, что мы видим, называем богоспасаемым градом сейчас, это, ну, просто его руками построено. Я уж не говорю об утвари церковной, но вот о том, какие он завел порядки в церкви. Ну, ревнитель был. Вот я чувствую его отеческое уважение, наставление до сих пор. Люблю всех святых. Но вот этот мой путеводитель ко спасению, как я считаю.
Святитель Ларион, моли Бога о нас.
Мы приложились к мощам святителя Лариона. Мне очень захотелось увидеть за величественным портретом маститого иерарха. Личность человека, которого царь Алексей Михайлович почитал как ревностного монаха, смогшего изгнать беса там, где никто не справился, в храме на Кулешах в Москве. Царь Федор Алексеевич уважал и любил, как своего духовного отца, создавшего монастырь с таким строгим уставом, где богомольный государь находил большое утешение в молитве. А царь Петр Алексеевич, который чувствовал духовную поддержку духоносного архиерея в своих преобразованиях, несмотря ни на какие наветы, оставил его на кафедре служить до последнего часа. Митрополит Иларион был рожден в духовном сословии, в семье священника, и получил воспитание и образование от своего отца, который славился высотой духовной жизни. В то время, в 17 веке, после Великой Смуты на Руси, многие люди духовного сана ревновали о силе и чистоте религиозной жизни народа. И отец митрополита Илариона, священник Анания, принадлежал кругу ревнителей благочестия. Владыка Иларион родился в Нижегородском крае в 1631 году.
Отец его был известный протоиерей, впоследствии принявший монашество. С именем старец Анания такое было. У него окормлялся и будущий патриарх Никон.
У этого старца, да?
Да, у этого старца. Старец Анания, между прочим, был одним из кандидатов на патриарший престол вместе с патриархом Никоном. И более того, жребий пал на него при выборе. Но он отказался от него, он был старец, и вот в пользу патриарха Никона. Ну, то есть тем самым можно представить, насколько глубокие корни и святые корни, которые питают Святую Русь. Вот плодом этого древа, питающего эти корни, как раз был святитель Иларион. Конечно, он и в Москве постоянно был, друг трех царей.
Когда мама святителя Илариона отошла ко Господу, его отец, священник Анания, пожелал удалиться в монастырь и взял с собой своего младшего сына, 8-летнего Ваню, который с радостью пребывал в обители, изучая книги, стараясь соблюдать монастырский устав, трудился на послушаниях. Жизнь монаха ему была очень близка, и отец готовил его к этому пути, завещая пойти в один из небольших русских монастырей. Когда Иван поехал погостить в родное село, где служили священниками его старшие братья, они уговорили его жениться, и 1,5 года он пребывал в супружестве, в чистоте со своей супругой. Но после скорой кончины жены принял впоследствии постриг и пришел на свой монашеский подвиг во Флорищеву пустынь. Монахи Флорищевой пустыни, восстановленные в наши дни, очень почитают своего первого настоятеля, строителя и создателя монашеского устава, который отличался строгостью. Монахи в храме должны были стоять безмолвно, не разрешалось даже двигаться, улыбаться, кашлять, и все кланялись как один одновременно. А после продолжительной службы насельники исполняли большое келейное правило, так что становится непонятным, когда же они могли отдохнуть. Иеромонах Иларион поделился тем, как современные насельники обители встречали святые мощи и их частицу своего духовного отца, основателя.
Мы передавали с владыкой Никандром уже частицу мощей во Флорищеву пустынь. И тоже так поразительно. Ну, приедем. мы везем совсем маленькую частичку, которую наверняка там вставят в икону, будут молиться. Мы приедем тихо, вы спокойно все сделаете, а потом вот у вас будет праздник. От Нижегородской трассы, это еще 30 км, уже поздний вечер, темно, вот эта мокрая грязная дорога, не очень освещенная. Мы подъезжаем к монастырю, а там человек 300 с фонарями, с хоругвиями. И там такой праздник, как первый человек в космос полетел. Народ ликует и не может остановиться. Мы просто развести руками, мы хотели это все как-то проще, по-простому, практически по-домашнему. Братья приехал к братьям, а там, ну, их не сдержать было. Праздник и ликование пустыни. Вот они встретились с ним, с основателем, с тем созидателем того, где они сейчас живут. И там прекраснейший монастырь. Он производит на себя серьезнейшее впечатление. Для тех, кто был, то подтвердит, а для тех, кто не был, повод съездить.
О чем мечтал Анна Каларион, когда приехал во Флорищеву пустынь в возрасте 23 лет? И старец Мефодий, схимонах, прозрел в нем замечательного настоятеля обители. Когда отец Ларион остался один и долгие ночи плакал, молился, не зная, как выдержать навалившиеся скорби, он построил во Флорищевой пустыне большой каменный храм. Царь Федор Алексеевич, придя к своему духовному отцу и увидев, в какой нищете живут монахи, пожертвовал на благоукрашение монастыря. Митрополит Ларион впоследствии на кафедре в Суздале построит очень много храмов. В них будут созданы прекрасные иконостасы. Его братом был известный иконописец того времени Симон Ушаков. И владыка Иларион пригласит изографов из оружейной палаты расписывать иконостас собора Рождества Богородицы и Спаса Ефимия у монастыря в Суздале. Им было создано такое богатство церковной утвари, которое в наши дни привлекает своим масштабом. Монастные фонари, иконы, кресты, вошедшие в коллекцию Владимира Суздальского музея-заповедника. Алла Саверовна Зайкова поделилась, какими дарованиями храмоздателя обладал владыка Иларион.
Он же был книжник, по существу, он же много, так сказать, читал. Вот он еще, вот можно продолжать про эту благолепную службу, что он следил, чтобы не тараторили, чтобы все с чувством, с толком, с выражением читали, чтобы людям было понятно, как они служат, что они читают. И книги, и, конечно, кругозор. Он же тоже ездил и смотрел, он строил вот в Суздале, в уезде. Он откликался на все, когда его просили там что-то благословить. Вот Никола Шартонский монастырь, он тоже там дал распоряжение построить надвратную церковь. То есть, в общем, как-то растекло. Ну и то, что вы говорите, конечно, уже вот это движение такое, как раз тогда был момент, когда деревянные храмы, обветшавшие, заменялись каменными, и поэтому заменяли уже все так, как понимали, чтобы было красиво, чтобы это действительно по-настоящему был дом Бога. Понимаете, Бог должен жить в красоте. Если мы говорим о храме как доме Бога, то это синтез, это пение, это фрески, это красота иконописи.
Это время, конец 17 века в России, представляет собой вершину храмового зодчества и богатство украшения церковного интерьера. Люди мечтали о рае. Для русского человека его жизнь в вечности, все его чаяния и мечты были связаны с небесным царством. Богатый иконостас, украшенный резьбой с райскими цветами, животными и растениями, символизировали райский сад. По словам иеромонаха Илариона, митрополит Иларион видел вершины храмового убранства, иконостасы мастеров оружейной палаты, церковную утварь кремлевских соборов. Но и в Суздале, и в Владимире шедевры, созданные и привезенные на Русь при великих благоверных князьях Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо, были рядом. По заказу митрополита Илариона была выполнена и Иорданская сень, деревянная резная палатка, которую выносили зимой на Иордань и ставили над Крещенской купелью. И она сохранилась и выставляется во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
Действительно, он же был образован. Он был насмотрен, как сейчас говорят. Он не был простым человеком на уровне восприятия образования. Он находился в самых таких вот высоких кругах и, будучи знаком, и получав благословение от патриархов, встречаясь с царями, конечно, он встречался и со всех их окружения. Конечно, он впитывал в себя, как губку, те новые веяния, ту моду, тот художественный процесс возрождения, который происходит на Руси в этот момент. Конечно, он находит отражение здесь. Другой момент, у всякого это может быть по-разному, но тут и собственное, видимо, очень высокое эстетическое восприятие уровень. И желание того, чтобы земля была подобна все-таки раю. Мы смотрим, как образец Богородицы Рождественский собор, стены которого украшены вот в белокаменной резьбе райскими картинами. Райские животные ходят по Эдему. И вокруг все начинает застраиваться союзно этому, продолжая то, что мы получаем от престола, из алтаря, через собор, вокруг также начинает расцветать, насколько возможно, да? Некий такой эдемский сад, появляются вот эти прекрасные палаты, появляются вокруг украшенные храмы.
Многие церковные предметы сохранились со времени святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. И сейчас драгоценные раки, расположенные рядом с иконостасом в храме Казанской иконы Божией Матери на Торговой площади в Суздале, своими мощами пребывает тот человек, который в Суздале все это создал. На какие труды он может вдохновить каждого из нас? Какие начинания поддержать? Какому духовному опыту научить? Но думается, что главная харизма митрополита Илариона была прежде всего в том, что он был ревностный монах, который с самого раннего возраста, на примере своего отца, выбрал путь служения Богу, служения Церкви. И все, к чему бы он ни прикасался, чем бы ни занимался, он воспринимал как послушание от Господа. Во славу Его он и трудился, преодолевая при этом большое число препятствий и искушений. Даже в старости, когда он ослеп, его завистники клеветали на него царю, что он уже не может служить. А митрополит Илларион силой божественной благодати видел, когда совершал службу. Царь Петр не послушал завистников и оставил владыку на Суздальской кафедре до его блаженной кончины. И попросил диакона Дмитрия Красовского сказать о том, что для него наиболее дорого в пути примере святителя Илариона, митрополита Суздальского.
Святитель Иларион, у него была очень непростая судьба. Именно вот он пришел в церковь через такие трудности, через тернии. Ну, наверное, у каждого из нас такой путь. Но вот у меня особенно очень был трудный путь. И он вот своим житием, он мне показал, что надо идти, несмотря ни на что. Идти к Богу. Несмотря, что вокруг вот этого пути среди людей могут быть всякие препятствия, ну, какие-то события отталкивающие, даже вынуждающие тебя бросить все это. Иди там в мир, живи, как все люди. Вот это, пожалуй, главное. Ну и то, что он был вот из суздальских святых наиболее близким к народу.
В жизнеописаниях митрополита Суздальского Илариона я нашла молитвенное обращение святителя к Спасителю и Божией Матери. Очень пространные, глубокие, трогательные. В его житии вспоминается, что при молитвах он часто плакал, обладал даром слез. Удивительно, как человек, который оставил нам столько прекрасных церковных памятников, их убранство, сохранил для нас эти живые ростки, благоуханные цветы своей искренней детской веры, доверчивости Спасителю, Пресвятой Богородице, показывая нам пример живой веры. Где бы человек ни оказался, на какую бы высоту, на какое поприще ни поставил бы его Господь, он должен оставаться человеком чистым, простым, открытым, умеющим плакать, просить, жалеть, не мешающим божественной благодати действовать в его жизни. Господь прославил святителя Илариона большими достижениями, и в наши дни он как будто вернулся в свой город, который наполнен его трудами, молитвами, любовью, своими святыми мощами. Поэтому, когда вы приедете в Суздаль, не забудьте прийти в Казанскую церковь, что напротив торговых рядов, чтобы помолиться и поклониться человеку, создавшему уникальный суздальский ансамбль церквей, который так привлекает и туристов, и паломников, взглянуть в эту тайну русского благочестия, такую радостную, трудную, сокровенную, как и жизнь митрополита Илариона. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу об обретении мощей святителя Илариона, митрополита Суздальского.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как на наших глазах меняется церковная жизнь. Еще несколько десятилетий назад храмы Русской Православной Церкви были наполнены белыми платочками наших бабушек. И стойкое духовное воинство немногочисленных монастырей созидало над Россией молитвенный покров. А сейчас тысячи людей собираются на молитву. Огромное море людское движется по улицам городов во время крестных ходов к великим святыням России. И уже молодые родители приводят своих детей на этот праздник веры, показывая им, как велико православное братство на Руси, как сильна общая молитва, как может вдохновить, чем увлечь людей православная вера. Встал над Москвой могучий исполин, храм Христа Спасителя, повсюду на главных площадях городов восстановлены и построены вновь красивейшие соборы. Разнеслось по всей нашей земле многоголосие монастырского звона. Тысячи монашествующих своим примером вышли к людям на проповедь любви к Богу, служение России. Как не пройти мимо этого времени перемен? Как не замкнуться в своем уютном мирке, а встать вместе всем миром на радостный путь созидания, чистоты и красоты? И поднимаются на наших глазах воины Христовы, прошедших веков, нам в помощники и защитники. Обретаются их святые мощи. С благоговением они вручают нам эстафету веры русской, православной. Мало кто, приезжая в город Суздаль, не зайдет в Казанский храм на Торговой площади, солнечный, сияющий. А там, в церковной глубине, рядом с иконостасом, среди прекрасных росписей, золотых подсвечников и паникадил, тихим светом, любви к Богу, монашеской песней и святительским оком ждет каждого святитель Илларион, митрополит Суздальский. Огромное событие совершилось для Суздаля в год празднования его тысячелетия. Богородица в Рождественском соборе, Суздальского Кремля, обрели святые мощи человека, который сделал Суздаль таким, каким мы видим его сейчас. 25 лет, возглавляя Суздальскую кафедру, он построил и архиерейские палаты, и множество храмов, и заложил основы строгой церковной дисциплины, прозревая своими очами славное будущее этого города. Событие обретения мощей уникальное, сверхнеобыкновенное. Началось оно задолго до юбилейного года, и в жизни каждого человека, причастного к этому событию, определяющему всю его жизнь, вектор святителя Илариона, направленный строго вверх, к небу, к Богу, рождает в людях, которые соприкасаются с его памятью, самые высокие чувства. Мне посчастливилось побеседовать в этот день с теми, кто непосредственно присутствовал на обретении мощей митрополита Илариона. Диакон Дмитрий Красовский, клирик Спаса Ефимова мужского монастыря города Суздаля, даже оставил подробное описание этого события и рассказал, с чего все началось.
Для меня святитель Илларион, служение ему, прославление святителя Илариона – это вообще цель моей жизни с определенных пор, в определенный период. Когда я приехал в Суздаль в 93-м году, мне было все интересно, я подходил там к каждому храму, молился каждому святому, посвященному этим храмам. И вот как-то раз в таком научном сообществе суздальском Виктор Петрович Глазов, это известный очень археолог, ему Варганов, Алексей Дмитриевич Варганов, сказал, что мощи святителя Илариона, это мы их называем мощами, у них это кости, там, остатки, возвращены в захоронение в Богородице Рождественском соборе. Я, конечно, заинтересовался этим делом.
Наверное, трудно любому человеку понять, что одно из событий его жизни станет поворотным в его судьбе. Мы знаем, как директор музея Алексей Дмитриевич Варганов, сохранивший огромное число суздальских памятников, являющихся сейчас бесценным богатством и Владимира Суздальского музея-заповедника, и суздальских храмов, монастырей, откликнулся душой на обретение мощей митрополита Илариона. Это было и в то время неординарное событие, особенное. Но среди музейных работников ходили интересные легенды. Например, одна была связана с необычным видением Алексею Дмитриевичу, о котором рассказал отец Дмитрий.
Он жил здесь же, недалеко в Кремле, в колокольне. Там была квартира его. И он, как он рассказывает, ночью, или уже около полуночи, вспомнил, что он оставил вот эту тетрадь записи, где он вел свои научные записи, как там у археологов полагается. Там слой за слоем, что обнаружено. Он оставил на месте раскопа. Идет из колокольни к собору, подходит, открывает его. А собор освящен весь, пение он слышит. И святитель Илларион ходит по вону, как это бывает на литургии, с дикирием и трикирием. Это свечи такие, в таком же облачении, как он на портрете. Подошел к центру вона и так благословил его дикирием и трикирием. И Варганов вылетает на крыльцо храма. Это лежит там и не может понять, что с ним случилось. Таким образом святитель Илларион дал ему такое знать. И после этого Варганов стал очень уважать, с таким пиететом к нему относиться. Это было в 1935 году, проходит 10 лет, они изъяли эти мощи, они находились вместе с другими мощами, там где-то на полках в запасниках музея.
А есть эти свидетельства документальные, да, что вы освидетельствовали мощи, вынесли?
Есть книга инвентарная, она записана, оттуда именно мне было поручено, я в архивах это все видел, есть фотографии этих страниц. И до 1945 года они находились там, в музее. В 1945 году вышло распоряжение Совета народных депутатов города Суздаль о ликвидации этих мощей. То есть должны были их просто сделать небывшими, уничтожить. А Варганов и еще там работница одного музея, научный сотрудник Бекетова Екатерина и сторож музея, видимо, в то время больше и не было работников музея, именно в Суздале, они возвращают их в захоронение и пишут акт, подписывают его, что мощи, как нам написано, кости Лариона захоронены в Боровицко-Российском соборе. Этот акт мне передали в 2007 году. Как раз была конференция, посвященная 300-летию кончины святителя Лариона, научная конференция, музей организовывал. И на ней находился один человек, а он был племянник вот этой самой Бекетовой, которая подписывала. Он говорит, у Бекетовой хранились все копии музейные, музейных документов. А вот этот акт единственный хранился в оригинале, потому что он шел в противоречие с указанием. То есть было указание о ликвидации, а Варганов решил их оставить. Прикопал назад. И, значит, акт такой создали, и Бекетова хранил у себя дома. Этот человек его передал, я показал его в музее, они говорят, ничего такого не знаем, у нас нет такого документа. Но, тем не менее, там подписи, оригинал. Подписи Варганова, вот их можно же сличить. В общем, с тех пор уже наша такая заинтересованность святителя Ларионе вступила уже в такую активную фазу. Наша как бы задача максимум уже была обрести мощи.
Старший научный сотрудник Суздальского филиала Владимира Суздальского музея-заповедника, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Савировна Зайкова поделилась тем, что многие подробности событий жизни музея ушли вместе с теми, кто в них участвовал.
Я вообще не знаю, как вот... Почему-то мы, понимаете, ну вот мало мы записываем, мало мы спрашиваем, мало мы зафиксируем все это. Вот я занимаюсь сейчас 20 веком, ну занималась, и сейчас занимаюсь. Уже многие люди ушли, а мы не... Почему мы с ними не поговорили? Вот вчера он был еще жив, он мог мне это прояснить, а сейчас вот уже мне приходится там горы материала перекапывать, чтобы что-то найти и все. И тогда то же самое. Как это получилось? Как? Вот возникают вопросы. Что это вот плита? В какое время она установлена? Как изымали эти мощи в 1934 году? И как эту плиту? Поднимали ли ее или нет? Мы сейчас еле-еле ее, так сказать, с этой с машиной Сталин, с этим реставратором подняли. Но вот как-то на некоторые вопросы нет вообще вот таких вот ответов, понимаете? Хотя и у Варганова, ну хотя он, Варганов, фиксировал в дневнике, в общем, очень добросовестно вел дневник, и какие-то личные моменты, такие личные жизни, такие очень трогательные, и уж охрана памятников, и музейная жизнь, и археологические раскопки, и все. А изучение вот этих памятников, он там заклёб рассказывает, что он там нашел чего, в общем, все, ну просто читаешь, а этого ничего нет, и вот как бы вот все стояли, смотрели.
Обрядение мощей святителя Лариона состоялось 16 октября 2024 года. В Суздаль приехала большая группа ученых из Института археологии Российской академии наук во главе с доктором искусствоведения, профессором МГУ Владимиром Валентиновичем Седовым. Собрались специалисты разных направлений, Владимирская митрополия, подготовившая всю документацию для этого события, оплатившая все затраты, пригласила духовенство, монахов Спаса Ефимьева мужского монастыря города Суздаля. Богородица Рождественский собор в Кремле пришел в монастырский хор. Все молились. Отец Дмитрий рассказал, как готовились к обретению мощей.
Это было очень трудно, на самом деле. То есть археологи, они говорили, мы ничего не знаем. То нечто, что там может быть есть, может быть. Я показываю акт. Они делают вид, что они его не видят, не знают. Потом возникает такая проблема. Вот эта плита, тонна 200 или тонна 300, там по разным подсчетам, весит. Ее надо убрать. Ну, в общем, там был такой достаточно напряженный момент. Отец Арсений сказал, я сейчас сам туда залезу. Я говорю, так разберем сбоку. Ну, то есть вполне такие очевидные вещи. Нет, сбоку нельзя по правилам копать. Должно быть все сверху, вот, и там раскладываться. Отец Арсений говорит, я сейчас сам залезу и достану мощь. Долго тут описывать, оно тут у меня описано, как это все было.
Но напряженная была атмосфера.
Была она очень напряженная атмосфера. В конце концов, решаем все-таки продолжать раскопки лежа. Сбоку.
А сбоку это вот получается самый маленький торец, да, вот этот, который к алтарю идет?
Да, какая северная сторона, получается, его разобрали там вот эту стеночку, и вот под этой плитой такие...
А как же это было опасно для человека, который туда лезет?
Да, вот
ведь
это
было
как
ослаблено.
Раз, этот момент как раз подчеркивали вот эти археологи, там инженеры, укрепили, консоли были сверху положены. То есть даже если бы она по отсечению лопнула, эта плита, опасности не было. То есть она бы повисла на этих консолях. Но, слава богу...
А кто же отважился туда все-таки пролезть?
Археологи, да.
Археологи, да?
Вот такие два самых молодых парня, самых худых. Вот они туда пролезли. Потом туда и девчонки прыгали, археологи. Это была гробница, верхняя часть захоронения. Да. Это то, к чему прикладывались, не сам гроб.
А мощи находились внизу, под полом.
Ну вот слушайте, как было дальше. Ну никто же ничего не знал. Копал Российский институт археологии, возглавлял раскопки Владимир Валентинович Седов. В определенный момент все наши трения закончились. Видимо, святитель Илларион умерил.
Молились во время этого?
Да, мы акафист с отцом Арсением прочитали. Молились, конечно. Там еще священники приходили, молились. Но особо об этом не распространялись. Потому что действительно неизвестно было, будет, не будет. Потом эти парни, вот они лежа вот так подавали другим людям, вытаскивали оттуда грунт, камни, строительный мусор.
То есть которым была нижняя яма завалена?
Да. Ну, то есть вот эта гробница, она на полметра выше уровня пола. Вот уже когда пошли ниже уровня пола, то есть пришлось подавать все вот эти артефакты, находки, они все это исследовали, лежа.
Что же там было?
Там были куски гробницы, куски кирпича, куски дерева, гроба, видимо, было. Много там чего было, монеты, какие-то медные. Там же над этой гробницей было ограждение медное, всякие украшения, там куски левкаса, куски холста, материи, ну много чего было. Вот, даже там страницы каких-то книг были. Это, видимо, то, что в органов, когда и надо было засыпать, навести какой-то более-менее порядок над могилой. Вот он туда это все опустил. Ну, в общем, когда наше сердце ёкнуло, эти парни, лёжа там, наполовину просунувшись туда, в гробницу, они сказали, есть деревянный ящик. Всё, оно. То есть мы уже поняли, да, всё, мощь. Ящик такой, как под гробик сделанный. И его оттуда изъяли.
Какой он был из себя?
Он был, ну, где-то метр длиной, ну, так вот, с полметра шириной. Заколоченный, добротный такой, ну, гробик, будем говорить, такой маленький гробик. Уже никто не сомневался, что это он и есть. Вскрыли ящик. С внутренней стороны было подписано святитель Илларион, митрополит Суздальский, вынут в 35-м году. Там 36-й, там дата разнится немножко. Как я понимаю, писал его не очень грамотный человек, может быть, тот же самый сторож Качалов. Вот, потому что там была ошибка грамматическая. Но это не важно. Важно то, что какая-то добрая душа, может быть, сам Варганов, они выложили его внутри парчой. То есть, видимо, в музее какие-то были парчовые облачения. Выложили, как смогли, уж украсили гробик. Там были положены череп и 5 костей, по-моему. Да, 5 больших таких костей.
А куда же все остальные делись?
И крест был положен. То есть с таким с любовью было это все перезахоронено.
Но самым главным в обретении мощей святителя Илариона, митрополита Суздальского, оказалось завершение этого события, когда археологами было принято решение продолжать раскопки, которые осуществились уже в 2025 году, когда были обретены оставшиеся в земле в 1935 году части мощей святителя Илариона. Об этом рассказал настоятель Воскресенского кафедрального собора города Суздаля иеромонах Иларион Копытин.
Вроде бы все сделали в 1924 году. И вот этот внушающий надежду пальчик, который в корне переворачивает, что мы делаем дальше с могилой. Вот вроде бы закрою все, но принимается решение, давайте исследуем до конца. Пройдем еще этот этап, да, сложный, там очень технически сложный, потому что потребовались специальные конструкции, специальные устройства, чтобы поднять огромное надгробие, которое было просто там приоткрыто, а теперь его надо поднять, снять, переместить, не повредить, затем вернуть обратно. А что там внутри? И вот мы удивительным образом, вот это ощущение из незаконченного приходит в такую понятную точку. Вот когда не пять костей, ты ходишь и думаешь, ну как так? Да, все говорят, ну ты пойми, это же фундамент, это же Суздаль, здесь все вот затапливается на уровне фундаментов, все обязательно мокнет, ну ничего там нет, ну ты пойми. Ну вот пальчик шестой, а затем и все оставшееся, что проглядело столько людей за такое количество времени в таком маленьком месте.
Отец Дмитрий продолжил свой рассказ о том, как произошла кульминация события.
Тут уже такой двигатель включился, как тоже от нас независящий, как научный интерес. Вот эти все наши археологи, все эти ученые, они говорят, так, может быть, все-таки мы сдвинем эту плиту и будем копать дальше. Нашелся такой умелец, который такой механизм придумал. Мы оплатили его изготовление. Эту плиту аккуратненько передвинули.
Все-таки возможно было ее сдвинуть, оказывается.
Да, да, да. Но она и сейчас там, по-моему, еще лежит.
Сдвинутая.
Да, сдвинутая. И механизм это можешь посмотреть. И вот 4 апреля продолжили раскопки. То есть уже нормально, по правилам археологии, копали, снимая слой за слоем. Дошли до, собственно, уже захоронения.
Склепа, да?
Склепа. Кирпичный склеп, сводчатый такой, полукруглый сверху, который Варганов в свое время разломал. Но не весь, как выяснилось. Вот эта часть, где ноги, она целая осталась. И кости ног, ноги не тронули. То есть они там вот так вот, кости оттуда. И торцовая часть гроба, именно уже колоды дубовые, тоже осталась там. Там много чего было найдено, всяких артефактов. Но для нас было ценной мощи. Мощи начали находить прямо уже сразу же. Уже мелкие кости, ребра, кости таза, кости пальцев. Все это мы стали уже обретать. И вот такое у нас, как уже, как из рога изобилия, благодать эта пошла на нас.
Ну да, святитель Илларион, как, можно сказать, вдохнул, да, в служителей музея что-то, что нельзя останавливаться. То есть, получается, не вы это почувствовали, а они это почувствовали. В каждого человека
стоит. Они как профессионалы, конечно, можно, как вы сейчас, истолковать это. Но я думаю, ими двигал профессиональный интерес и знания. То есть, они понимали. Ну, для нас-то как? Ну, думаем, вот Варганов вот так вот сделал гробик, на этом все. Но наверняка у них опыт есть в этом. Они понимали, что значит настоящее захоронение, что где-то там есть этот склеп, и можно было бы его поискать.
Обретение мощей святителя Илариона, митрополита Суздальского, произвело огромное впечатление на всех участников этого события. Алла Савировна Зайкова поделилась, что это было что-то очень волнующее, трогательное.
Вот это, наверное, что-то такое мистическое, все-таки очень на высоком накале проходит.
Да, да, несомненно. Отец Дмитрий там все ходит, молится там. Мы тоже так уже все притихли, стоим. Но я думаю, вот верить, вот если это, значит что-то. И вот выходит этот ковчежик такой, вот там надпись наоборотная на крышке, что вот так рукой Варганова там все это. И так все, знаете... Вот все как-то по-доброму, так все, это тряпочка такая, ну, древняя тоже, да, ткань, и там череп, вот все эти, так сказать, кости, все так уложено, все аккуратненько. Вообще вот как-то так вот. И потом вот уже, когда вот вторую часть уже, это вот как-то так вот, знаете, какой-то тоже, так сказать, сначала не собирались, а потом нет. Уж коль мы начали, это археолог Седов Владимир Валентинович, вот он руководитель, он говорит, ну ему тоже уж самому стало интересно, тем более обрели же мощь-то, понимаете, вот обрели.
Отец Дмитрий тоже поделился своими чувствами, что обретение мощей святителя Илариона, митрополита Суздальского, стало главным моментом его жизни.
Вот вы как-то испытывали что-то такое? Ну, это же был какой-то прям сакральный момент вашей жизни.
Это было, понимаете, благодать, она как-то даже повисла в воздухе, ее можно было потрогать, пощупать. Мир такой наступил, любовь. Вот братья и сестры здесь вокруг. Святитель Илларион, вот отец, понимаете, пришел отец. Вот, и там были какие-то трения, там личные какие-то неприязнь, все это куда-то ушло. И, ну, вот такой это был, ну, наверное, лучший момент в моей жизни был. Вот я как смог, так сухо, как в дневнике своем это описал. Вот, но это не передать, как это было. Благодать разлилась просто по храму, светилась. Мы-то были с отцом Арсением, когда мы Акафист читали, последний. Куда-то голос у меня пропал. Мы там что-то дрожали. Но мы чувствовали, что мощи будут именно сегодня. Вот, они явятся. Так оно и случилось.
Как редко в нашей жизни мы можем прикоснуться к чуду. После кончины митрополита Илариона у его гробницы совершались чудеса исцеления. В редком доме не находился портрет святителя. Люди помнили человека, который жил как простой монах, а вершил дела как великий светильник Божий. Он построил множество храмов на Суздальской земле. Флорищева пустынь хранила его традиции. И уже на Суздальской кафедре митрополит непрестанно интересовался всем, что происходит в монастыре, заповедуя, чтобы сохранялся устав, определенный им в обители, традиции странноприимства, помощи бедным. Даже в самые тяжелые времена он сам кормил всех монастырским хлебом. Братья даже роптали на настоятеля, а он молился, и обитель не оскудевала. Цари чтили угодника Божия. Царица Параскева приезжала к святителю со своими дочерями на богомолье. И одной из них, царевне Анне Иоанновне, он предсказал, что она взойдет на российский престол. А сам он был бессребреником. После его кончины в его казне нашли 3 полушки и хранили митрополита на народные деньги. 2 недели тело владыки стояло в Богородице Рождественском соборе. Люди шли и шли попрощаться с любимым владыкой. После молитвы у его гробницы женщины, которые долгое время не могли иметь детей, становились вскоре мамами, выздоравливали страждущие, священники, монашествующие, обретали защитника в лице владыки Илариона. И в наши дни мы можем обратиться к святителю за молитвенной помощью и почувствовать его поддержку и заступничество.
Надо поставить цель, понять, что я ищу от Суздаля. И многие вот эту цель, приезжая в Суздаль, меняют. Приезжают в Суздаль посмотреть как на исторический объект, как они бы поехали, может быть, в Рим, посмотреть, может быть, на какие-нибудь греческие храмы. Но вот они приезжают сюда, и за архитектурой, и за художественным образом очень часто находят след, хотя бы след, того подвига, который совершил суздальский Патерик. Вот эта цель, она меняется. А для некоторых приезжают сразу. Они осознают, они знают, что они едут встречаться не только с историей, но с духовным путем, который проделала вся наша страна и весь наш народ. Но здесь этот путь очевиден. Он лежит на поверхности. Надо не то, чтобы предкладывать какие-то грандиозные усилия, но достаточно просто быть готовым его услышать и увидеть. Здесь этого настолько много, здесь настолько вот эта волна переполняет, что люди меняют свой взгляд на город за считанные часы. За считанные часы город из туристического центра в глазах людей с открытым сердцем превращается в центр духовный. Ну а если сомневаешься, если теряешь, то, как всегда, когда нашей веры мало, наших сил, мы просим святых. Здесь есть кого просить. И в том числе святителя Илариона, который, как я сказал, постоянно дает надежду. Вот ее потерять с ним невозможно.
Алла Саверовна рассказала, что нескольких храмов, построенных святителем Иларионом, уже нет в Суздале. Их уничтожили в советское время. Но вот встречает вас при въезде в город небесного голубого цвета Знаменская церковь. Рядом с главной площадью Суздаля у торговых рядов храм усекновения главы, пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна, построенный митрополитом Иларионом. Что хотел он передать своим потомкам? Какой ключ понимания жизни, отношения к Богу, к церкви? Отошедший ко Господу в 1707 году, он хранит этот город вместе со святителями суздальскими Федором Иоанном, Арсением Лосонским, преподобными Ефимием и Софией, Ефросинией Суздальской, мощи которой были обретены в годы служения владыки Илариона. Он видел Суздаль только начинающим свой золотой век, когда суздальское купечество отстраивало город, но он созидал его таким, каким его разгадал – богоспасаемым градом Суздалем.
Благолепных храмов изрядного зиждителя. То есть таких строителей храмов, как он был, ну, это очень редко, я, по крайней мере, не знаю. То есть даже просто по количеству, по благолепию. Построенный храм – это уже проповедь. Проповедь Евангелия, проповедь Бога, который этот храм призывает к себе людей. Это настолько масштабная и глубокая личность. Только сейчас вот по результатам, да, вот стоят эти храмы, но ведь за этим стоит огромная работа. Во-первых, физическая, и молитва. То есть он заложил вот эти основы, благодаря которым это до нас дошло. Если бы этого не было, был бы прогал.
Суздаль был бы другим.
Конечно, ну я думаю, что да.
У каждого человека свое личное отношение к городу Суздалю. В нем есть какая-то неразгаданная для современного человека тайна, загадка. Сюда все время хочется вернуться. Долгое время, не бывая в Суздале, сюда тянет. Хочется вновь пройти по этим улочкам, посмотреть на изгибы речки Каменки, войти в так красиво установленные суздальские храмы, посетить суздальские монастыри. Этот город как большая семья, домочадцы которой все тебя очень любят. Ты переходишь от одного к другому, и у всех получаешь подарки, благословения, помощь. И среди этих твоих близких, родных людей, которые, несомненно, стали частью твоей жизни, возвышается человек, который пригласит тебя и на выставку в Кремль, в свои архиерейские палаты, и в приходские церквушки, где каждый найдет свой храм. Он как будто прозрел, что для русского человека 21 века нужно обязательно будет найти что-то свое, особенное. Это особенное есть в Суздале. Оно прекрасно, хотя иногда очень прикровенно. Радостное легкое облачко божественной благодати, осеняющее богоспасаемый град, который вместил в свое сердце митрополит Илларион.
Не вызывает сомнений на тот момент. И сегодня мы будем говорить и многих приезжающих слушать, и они будут отзываться. Да, действительно, Суздаль – это земля, жаждущая Бога. Вся его история нам говорит об этом. Вся его тысячелетняя история говорит о том, что Суздаль – это место, избранное Богом, охраняемое им. У нас и погода бывает совсем другая даже, ну, в таком элементарном бытовом житейском уровне, чем буквально вот в 20 километрах от нас. Ураган прошел по Владимиру, Суздаль не видел, солнце светило запросто. Ливни, дожди, снежные бури. Отличаемся кардинально.
Обходит стороной.
Обходит стороной, да. Это вот такое вот житейское. Но и он приходит в город храмов, да, деревянных, но их здесь уже множество. Здесь уже добрый десяток монастырей. Здесь уже десятки храмов. И народ стекается сюда молиться. Он уже видит святителя Арсения. Он уже знает про Ефросинью. Уже знает про Софию. Про Ефимия. Уже огромный потерик Суздаля вот перед ним. И он, как человек, который любит Бога. И по трудам его во Флорищевой пустыне мы знаем. И по его житию и юношескому. Он приходит, и эта любовь просто начинает совпадать. Место любит Бога, и он его любит. Вот идеальное наложение одного на другое. И мы получаем вот такой расцветающий результат. Синергия человек и место.
Каждый древний город связан в памяти народной с именами великих людей, которые в нем родились, жили, трудились. Тысячелетняя история Суздаля, украшенная именами многих святых людей. Они стали его частью. И нам бы хотелось в нашей программе поделиться этой огромной радостью суздалян. У них появились мощи святителя Илариона, митрополита Суздальского. Они находятся в храме Казанской иконы Божьей Матери на Торговой площади. Каждое утро храм открывается для туристов и паломников. В храме торжественная атмосфера, красивое убранство, созданное руками любящих Суздаль людей. Они самозабвенно трудились по его восстановлению. И в год тысячелетия Суздаля получили огромный подарок. Святитель вернулся к ним своими мощами поддержать, вдохновить на новые труды, помолиться вместе. Святитель Илларион, митрополит Суздальский, моли Бога о нас.
Места и люди.